8 часов 35 минут, четверг, 26 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Здравствуйте,
здесь я хотел
всем
сообщить всем нашим слушателям, что работать нам полчаса, потому что нас через полчаса вырубят. Нас вырубят, это плановая профилактика, она проводится раз в 3 месяца. Это в старые времена почему-то она проводилась в 11, то есть после подъема, а вот в новые времена, в новейшие, с 9 до часу у нас будет профилактика. С 9 до часу в любое время. Понятно, да? Поэтому нас в любую минуту вырубят. Ура! Поэтому мы не особенно готовились. Ну вот. А? Так себе. Левой ногой. Да нет. Слушай, интересная новость. Я читаю по ленте.ру. Государственная библиотека, Российская государственная библиотека показала архив запрещенной в СССР эротики. Очень интересно, что туда сначала дамские романы привезли. То есть эротикой, эротикой и...
Тогда назывались, да, книги для дам.
Да, книги для дам. Книги для дам назывались, и они вот были самые сомнительные. Это же ничего более сомнительного, ничего более такого воспаляющего не существовало вообще. В 20-е годы в библиотеку свезли все, что было у дворянства. Непристойные всевозможные романы для дам, как казалось. Там, наверное, он ее коснулся, например, могло быть где-нибудь. Или увидел вдруг прелестный изгиб. Там, это все... Это
щекотку
все...
ноги.
Да-да-да. 930-е годы. Ну да, а сейчас это одна из самых эротичных частей тела женщины в Саудовской Аравии, как говорят. Они показывают ее, выходя из автомобиля, и мужчины в этот момент падают совершенно все в конвульсиях. Да. 1930-е годы коллекция пополнилась сотнями запрещенных изданий. Наконец, самую значительную лепту внес скончавшийся в 1947 году замдиректора библиотеки Николай Скородумов. В его квартире было обнаружено 40 тысяч изданий, 7 тысяч из которых были эротического и порнографического содержания. С 60-х годов все подряд грузили в библиотеку, там и Камасутра туда попала, и так далее. И сейчас изданий порнографического и эротического характера в Российской государственной библиотеке 12 тысяч изданий. Очень интересно. Я так думаю, что если каждый день не обновлять, то это уже просто гнусный отстой какой-то. Должно обновляться, ну, хотя бы 4 раза в неделю. А? Как на хорошем сайте. Студенты попросили генпрокуратуру наказать общежитие за комендантский час. Вы жили в общаге?
Нет, никогда.
Нет, значит, вы не знаете жизни. Ну, вы хоть тусили в общаге?
Да, есть такое мнение, что люди не живущие в общаге.
Ну, вы хоть тусили в общаге хоть там?
Вот как-то не пришлось.
Было такое, что запой ушли на неделю в общаге там, а потом просыпаетесь, елочки, где я там? Какой-то общаге? Какой-то политехнического института?
ДАС. Наш верника ДАС, такой огромный, недалеко там жила.
У вас?
Да.
ДАС это у вас?
Где я жила? ДАС это вообще МГУшный, по-моему, дом аспиранта.
Да. Да. Нет, ну такое, чтобы уйти в запой, через 3 дня проснуться, неизвестно где, спрашивать аккуратно у соседей, где ты проснулась. Там,
да
такое.
Ну вы что? Да
нет,
вы что?
Нет. Full control. Нет. Постоянно полный контроль. Постоянно.
Абсолютно.
Молодец.
Отличница.
Нет, ага.
Комплекс отличницы.
У нас закрывали общагу, по-моему, в 11. У нас закрывали общагу, по-моему, в 11, я сейчас не помню. Но потом все равно можно. Что можно? Ну, пройти.
Дать сигаретки охраннику или
да
там...
Да ничего не дать сигаретки, а просто сказать, что вот я иду, кстати, опоздал, я еду, или с поезда, или щеткуда, нормально говоришь, и все, проходишь, и все. Генпрокуратура России проверит 70 российских вузов, студенты которых не могут попасть в общежитие ночью из-за того, что существует комендантский час. Как это было у вас, как это есть у вас? 7373948, скажите мне, пожалуйста, как это было у вас или как это есть у вас в общаге? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Хочу рассказать свою историю.
Давайте.
Я учился в авиационном институте, жил в общежитии.
Мои, да? Да-да-да.
Прекрасный вуз, прекрасная общага, но дело не в этом. Также мы тусили, на первом курсе у нас были военные, мы их, конечно, избивали периодически.
А зачем?
Не пускали.
Для порядка, как же.
Вот. Ага. Ну, для профилактики, чтобы они знали. Ага. Потом уже писали чоповца. Но дело не в этом. Однажды я проснулся в общежитии в Твери какого-то неизвестного вуза.
Да.
И вот именно та ситуация, которую вы описывали, я аккуратно спросил, где я нахожусь.
Да.
Аккуратно спросил, что это за заведение и вообще, как я туда попал.
Потому что неловко сразу обнаруживать свои незнания.
Там была комната из 6 человек, кто-то сидел, играл на гитаре, кто-то занимался учебой. А мальчик, с которым мы были когда-то, ну, как-то познакомились в каком-то заведении, видимо, ночном, принес мне чай и сказал... Ну вот попей, наверное, у тебя голова болит.
Слушайте, а до этого вы несколько суток там лежали, и все думали, что это чье-то тело просто. Там у нас, а вот там у нас тело.
Большой комплекции, и все меня обходили стороной. Не могли понять вообще, что я здесь делаю, почему я занимаю чью-то площадь.
Ну это самое, Кнорра еще может наверстать. Она, в принципе, еще так подходит.
Кстати, да, сейчас я уже давно студент, я уже закончил аспирантуру, но все равно хочется иногда покутить.
Кнорра можно, конечно, ты можешь наверстать. Еще,
да,
точно, тебя чуть, какие твои годы? Ты еще можешь забуриться какие-то вообще. И вынырнуть точка выхода где-то совершенно в другом измерении полностью. Там какой-нибудь вот Твери просыпаешься такая. Ребят, собственно, я вот хотел уточнить. Да? И все, я где?
Простите.
Да, простите вообще. Вот, вы думаете, вы где? А я где? Алло, здравствуйте. Расскажите нам про общаги. Значит, сейчас Генеральная прокуратура наша, Генка, будет заниматься тем, что в общагах отменят вот этот вот комендантский час, когда закрываются общаги на ночь. Как было у вас? Как у вас?
Доброе утро, Сергей. Доброе. Я жил в общежитии Тимирязевской академии, если можно, знаете, на Лестничной аллее.
Ага, да-да-да, на севере.
91-95 год.
Так.
Вот, сначала у нас в 91-м году там на вахте сидела бабушка, а потом их заменили милиционеры, когда начались вот эти события, 93-й год, 94-й.
Да.
Вот, через бабушку пройти было вообще нереально.
Вот в том-то и дело. Слушайте, можно я остановлюсь? Остановлю на секунду и скажу Даше. Даша не знает этого. Это была помесь бабушки с овчаркой. Это же у нас тоже такое было. Потом, когда посадили уже дедушек, это было намного более смирные люди. А помесь бабушки с овчаркой, это вообще... Ну, проходи! Хошляйся!
Правильно. А что вы можете предложить бабушке?
Ужас. Ужас. Да, продолжайте, прошу вас.
С милиционерами было гораздо проще договориться, то есть мы как бы более вздохнули облегченно, когда туда посадили молодых ребят, милиционеров, с ними было спокойно договориться. Единственное, что смущало, у нас регулярно раз в неделю где-то проводились так называемые зачистки. Ночью врывался ОМОН в общежитие и вязали всех подряд, всех, кто был не прописан.
Как это некрасиво.
Ну, некрасиво, да. В то время такое было тяжелое, Сергей, вы помните, может, 93-й год.
Конечно,
как помню. Раз там была это Останкинская башня, Тебе-башня, вот, и вот эти все боевые действия велись. И у нас постоянно, регулярно, у нас там и чеченцы, и дагестанцы жили.
Вот,
и у нас там факультеты вот были плодово-овощной, которые вот как раз вот из Дагестана очень много народу к ним, друзья приезжали, и постоянно у нас...
Ну, понятно. Скажите, пожалуйста, а окна? Вот мы не раскрыли тему окон.
Окна?
Как? Ну, через окна лазить.
Но через окна на первом этаже стояли решетки у нас, через окна, через них пролезть было невозможно.
Нехорошо.
Больше я не знаю, как было вообще попасть. Только
договариваться.
С милиционерами спокойно можно было договориться, но вот с бабушками это
нереально. Я вам скажу, я же учился в университете дружбы народов. Нас окружало племя амазонок, каких-то очень лихих. Поэтому их время от времени на простынях втаскивали в окна. Какие-то были девушки готовые на все, в том числе на какие-то страшные лишения. Например, их обвязывали вокруг подмышек простынью и втягивали наверх на третий этаж. Бравые дюжие негры втаскивали девушку. Потом...
Негры у нас тоже жили, да.
Через форточку? Через форточку?
Через окно. Причем окно, огромное окно, большое. Там, возьми какой-нибудь 8-й блок.
Это
7-й...
вот эти вот общежития в Беляево,
блоки,
которые... Вот
да,
эти...
блоки. 7-й, 8-й блок, вот я помню, там втаскивали. Я сам видел, как втаскивали девочку ее. Она хрупкая, господи, что там той девочке. А там два негра дюжих тащат. И они знают, зачем они ее тащат. Поэтому они стараются изо всех сил. Там мускулы кипят, там просто трактора подключены, я бы сказал, к мышечной системе. Здрасте.
Слушайте, так мешает комендантский час, я не поняла.
Сейчас мешает, будет генпрокуратура его гасить. То есть, в смысле, ну, заставлять отменить, потому что это недостойно человеческого.
Да ладно, конечно. Романтика. Видите, уже сколько историй зато связано с этим.
Ну да. Но я приходил со всяких странных поездов и самолетов, и ни разу... Вот только действительно бабушка, скрещенная с овчаркой, иногда бабушка, скрещенная с акулой какая-то, сидела. Вот бабушек больше всего ты и боишься, потому что они абсолютно нагавкают на тебя. Мужчины обычно...
Конечно, их ничем не подкупить, абсолютно.
Мужчины, как старые кобели такие, знаешь, такие старые умирающие сенбернары. Такие мужчины дежурят в общежитиях. Они, в общем, они что-то такое... У них брыли, большие брыли такие. И они вот это в брылях путаются такие, там слюна капает где-то на коврик. Вот это сказал мужчина. А женщина... И за жопу тебя кусает. Сволочь такая, еще бежит за тобой. Понимаешь? Не, ужасные люди, женщины вот эти, которые дежурили раньше. Нет, а чопы, это хорошо. Чопы что? Чоп сам все понимает. Он там... Ну, смотрит, у него глаза такие влюбленные у чоповца обычно бывают, что, потому что он надеется, что ты поделишься там.
Ну,
что
понятно.
Ты специально для него Хеннесси принесешь.
Понятно.
Ага, сейчас разогнался.
Киновский.
Ну, конечно. Вадим Сергеевич из Госконцерта нам звонит. Вадим Сергеевич чрезвычайно наполненный воспоминаниями. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомните нам...
Лучшие годы моей жизни, полтора года, это жизнь на Стромынке.
Да.
Там же лумумовцы жили.
Так.
Там такая демократия была.
Ну, расскажите.
Вы что-нибудь даже не представляете.
Приведите нам примеры этого разгула, который вы называете демократией.
Ну, дружили негры с нашими девочками.
Так.
Мы с девочками их не дружили, они обижались.
Те девочки.
Почему мы не ухаживаем за девочками из... Африки.
Да, а почему вы не ухаживали?
Ну, они были, интернационал был, короче говоря.
То есть все равно ухаживали?
Ну, знаете, так, не очень. Ну, выпивали вместе, насилили как два советских гражданина и два лумумовцев.
Так.
Ну, они жили лучше нас, конечно, мы бедные студенты были.
Скажите, а сколько у вас была стипендия?
А
сколько у вас была стипендия?
30 рублей.
30 рублей. А в Лумумбе 55.
Нет, у них тогда было 150.
150, видите?
Еще родители им помогали.
Простите, совершенно верно. Простите меня, у них было 150 у иностранцев, 55 у советских.
Да, да.
55 у советских.
А у них 150.
Да, 150, совершенно справедливо.
Они жили как короли.
На широкую ногу.
Да.
Да, абсолютно верно. Но видите, вот, Вадим Сергеевич, тем не менее, позвольте мне в качестве, может быть, какого-то упрека даже обратить к вам нечто подобное упреку. Смотрите, вы сказали, что негры скорее действовали, африканцы, скорее действовали гормонально, а вы, сказав о ваших способах взаимодействия, тотчас сказали выпить. Получается, что русские больше вмазать, а негры больше потрахаться, понимаете?
Да, совершенно правильно.
Правда, да? Я здесь наблюдательность проявил. Я проявил наблюдательность.
Правильно.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Да.
Конечно. Понимаете? То есть там, где... Слушай, «Нас на бабу променял» же есть песня «Нас на бабу променял», которая про это. Что нельзя этим заниматься, а надо пьянствовать. Там поется в песне, «Нас на бабу променял». Помнишь, это такая?
Не помню.
Ну как же, на переднем Сенька Разина. Тай-дари-дари-дара, тай-дари-дари-дари-да, нас на бабу променял. Там,
ага.
Нас на бабу променял. Там главный смысл этой песни — нас на бабу променял. Потому что русское сообщество, оно все-таки в этом смысле гомо. Гомо.
Ага.
Оно гомо. Что надо выпить. Зачем же бабы? Это все лишнее, понимаешь? Хорошо, товарищи мои дорогие, вы что хотите всю дорогу про общагу говорить? Я вам расскажу сейчас другое. Бывают такие русские бабы. Я сам слышал, клянусь. Вот есть вещи, которые я сам знаю. Я думаю, сейчас Вадиму Сергеевичу будет интересно. То есть при общем правиле, что африканцы скорее по гормональной деятельности, а русские скорее вмазать, ну, вы водки напиться. Значит, тем не менее, случаются исключения. И эти исключения потрясающие, эпохального размера. У нас была одна девица, Я был в Меринештах. Меринешта — это лагерь университета Дружбы народов в Молдавии, в Приднестровье. Mm-hmm. Ну так вот, я был в Меринештах. И у нас была одна девица, которая оседлала конголезцев, выгоняла 20 мужчин из комнаты. В Меринештах комнаты были большие. У нас было там по 20, по 15 человек. Огромные залы такие, как бы казармы такие, вот где студенты заседали. И она нас всех выгоняла. Мы выходили под окно слушать. Окно было открыто. Оставляла огромного конголезца, такого, знаешь, такого, типа как вот мандинго, вот эти вот негры мандинго такие. Mm-hmm. Но он не был мандинго, он был баконго, народ баконго. Но неважно, тоже здоровые мускулы такие, как у таракана. И вот, и значит, и она все время кричала ему: ну надай, ну надай, ну что ж ты возишься-то все, ну надай. А мы под окном сидели на корточках, кто там на парапетике, и слушали с удовольствием. То есть был такой порно-сеанс. И русская доводила бедного негра. Она говорит: ну отдай, ну что ты, ну ты можешь или нет. И он сопел, бедный старался, и в конце стекал на пол и умирал, и все. Понимаешь? То есть бывает и наоборот. Хорошо, давайте говорить про Министерство финансов.
Да, давайте
теперь. Теперь про Министерство финансов, да. Мягко. Значит, смотрите, Силуанов сказал, что денег нет, они все в Крыму. Думаю, врет.
Зачем?
Думаю, плутуют. У правительства нет денег для возврата накоплений негосударственных пенсионных фондов. Это обокрали вас, кстати, знаешь, молодежь, mm-hmm. которая до 69-го, mm-hmm. после 69-го. Есть какие-то ребята, которые после 69-го года рождения...
Да, 67-го, по-моему.
Или 67-го, я тут не очень точно знаю, uh-huh. но они откладывают какие-то накопления негосударственных пенсионных фондов. И вот у этих людей их забрали. В сущности, конфисковали. И хотели вернуть, наверное, чистосердечно. Источников для возврата денег нет, заявил Силуанов.
И причем никто и не собирался эти деньги возвращать.
Никто не собирался эти деньги возвращать, говорит Силуанов, потому что эти деньги пошли на Крым.
Кто он сказал?
На принятие антикризисных мер. Мне кажется, что Силуанов здесь выступает в качестве провокатора, и к тому же неумного провокатора. Неумного провокатора. Я здесь точно понимаю, что я говорю.
Так а да? На что он провоцирует?
Он провоцирует политическую нестабильность в стране. Силуанов занят провокацией политической нестабильности. Значит, и де-факто пытается опрокинуть политику Путина. То есть атакует Путина. Министр Силуанов атакует президента. Атакует президента. Цель его — дестабилизация президента Путина и атака на курс Путина. Вот что делает министр Силуанов.
Хорошо, как по-вашему обстоит на самом деле вопрос?
Так как бы там ни обстояло, на самом деле, это что такое на самом деле? На самом деле это много-много графы, кармашки, как будто бы маленькие кармашки. В каждом кармашке лежат какие-то миллиарды, триллионы, там, сказать, там, и так далее, да? Значит, миллионы, миллиарды и триллионы в каждом кармашке.
Нет, и вот он из кармашка в кармашек... В каком месте он провоцирует? Говоря о том, что деньги не вернут, он провоцирует и врет? Или когда говорит о том, смотри, что эти деньги пошли на Крым?
У Силуанова миллион кармашков. Давай точно понимать, что происходит. У Силуанова миллион кармашков. Называется бюджет.
Так.
Бюджет. Значит, вот в этом миллионе кармашков можно перекладывать, перекраивать, договариваться с главой правительства, обращаться напрямую к президенту. Министр финансов имеет такую возможность обратиться напрямую к президенту, да? Значит, он может перекладывать туда-сюда и так далее, и так далее. Министр финансов, который заостряет из экономической своей лично министерской проблемы, делает проблему политическую, есть провокатор, атакующий курс президента. Я еще раз прочитаю вам цитату из Силуанова. Источников для возврата денег нет. Никто не собирался эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым. Министр Силуанов провокатор. Ну все, ну вот. Люди, которые понимают работу Министерства финансов, объясните мне, пожалуйста, мой тезис. Например, вот я должен его проиллюстрировать Даше, но, может быть, у меня не совсем удачно получается, у вас лучше получится. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я согласен с вами, то, что все-таки он провоцирует какие-то действия.
Да. Ну, у него миллион кармашка. Он может из одного перекладывать в другой, договорившись с правительством. А может взобраться на броневик и говорить, что Путин плохо ведет политику. Вот он это делает. Он забирается на броневик. Его же никто не просил на броневик-то лезть. А он лезет.
Совершенно точно, потому что у людей было двоякое мнение, когда присоединился Крым. Многие радовались, а потом были... такие моменты, что когда начали выделять деньги в Крым или планировать выделять деньги в Крым,
да.
И говорили, ну, у нас вроде бы самих не хватает, мы сейчас туда выделяем.
Да.
Тут, когда так и заявляют, что в связи с Крымом и в связи с тем, что столько денег было выделено, теперь не будет хватать и на пенсионные какие-то там накопления.
Значит, министр финансов превращается в политика. Он превращается в политика антипутинского политика. Опрокидывая и критикуя политику Путина. Вот, вот его цель. Дестабилизация ситуации в стране, сочетание с критикой политики Путина. Делает Силуанов. Теперь у меня вопрос. Он это делает от того, что он умный, и умный, ну, и зловещий, или от того, что он дурак? Ну, вот просто вопрос. Простой, как божий день. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Денис. Здравствуйте.
Да, Денис.
Я думаю, что основная проблема, ну, как мне она видится, то, что на самом деле все-таки по своему устройству Россия, она имперская страна.
Ну да.
И вот то, что мы видели перед Сочи, перед Крымом, это то, что на самом деле мы потихонечку катились в кризис и социальный, и экономический.
С сентября прошлого года. Но Крым,
да.
Но до Крыма было еще полгода.
Да, да, но перед Крымом были Сочи.
Сочи были.
Вот, и на самом деле Владимир Владимирович, он достаточно, ну, просто мудро управляет страной вот именно в имперском стиле, и совершенно несостоятельно вся его команда была в стиле вот, рыночной, свободной, демократической экономики.
А я вам, и можно вопрос задать?
На самом деле для России она противоестественна, поэтому... Вот все удачно повернулось.
Ну, вот, слушайте,
так не повернулось,
вот
можно я вам, даже не знаю, что
можно я вам задам дикий вопрос? Вот я сегодня читал 4 раза один и тот же абзац, полировал.
Да.
Значит, я вам скажу, где это. Коммерсант, сейчас мне подскажи, пожалуйста. Коммерсант, ну подожди, ну не ищи, просто подскажи, Даша. Значит, там статья есть о выводе средств, о выводе денег.
Так.
По-моему, в «Коммерсанте». Слушайте, один абзац полировал 4 раза глазами, не мог понять. Все пытался убедиться. Значит, написано было следующее. В связи с совместным бизнесом и взаимным участием друг в друге, Роснефти и BP, вот слушайте дальше, $54 миллиарда были переведены на британские Виргинские острова. То есть, я еще раз прочитал. Ну, я понимание свое. В связи с тем, что BP и Роснефть начнут сотрудничать и по ряду вопросов вести совместную деятельность, Роснефть и BP, в этой связи 54 миллиарда, простите, долларов было переведено на британские Виргинские острова, то есть в офшор. Я читал 4 раза это. Я пытался понять, то есть на каком я свете нахожусь.
Ну, на самом деле, вполне возможно, что это все-таки ближе к утке, либо это просто
не утка
скрытый выкуп долей.
Да нет, это просто, еще раз, там 54 миллиарда переведено на BVI, а 16 миллиардов зайдет в Россию. То есть вот это слияние означает следующее, что мы это BVI. Я так понял, что BP заплатит нам, а мы это BVI. Россия это BVI, филиал BVI. 54 миллиарда долларов туда. А на какую-то нефтехимию переведет 16 миллиардов сюда. И образом наша экономика, это экономика BVI, Кипра и так далее. Мы офшорная страна. Поэтому что тут говорить про экономику и про Силуанова, который все это знает?
Да, это понятно.
И Силуанова надо бы уволить, говорит 80. Я буду удивлен. Я знаю, почему Силуанова не уволят. Я знаю. Потому что его сочтут дурачком просто. Дурачку все можно. Ну, если бы он был умный, он бы не нападал на Путина, а он нападает. Ну, хорошо, слушайте теперь. Слушайте сейчас важное объявление. 8.59, 38, 39 секунд. У меня 20 секунд. Я вам говорю следующее. У нас с 9 начнется этот самый профилактика. Ну, фиг ли нам не поработать, пожалуйста. А может, они нам дадут хоть 10 минут поработать. Давайте поработаем. Мы пойдем, пока нас на шипение не выключат. С 9 в любую секунду нас могут выключить на шипение. Понятно? Погнали. 9 новости.
Подъем.